Аллилуйя, слава Богу. Я также рад видеть вас сегодня в собрании. Спасибо. Я в этом не сомневался. Я знаю, почему я не сомневался в этом. Потому что я вас люблю. И когда любишь человека, ты понимаешь, что он тебя тоже любит, правильно? Потому что тот, кто не любит, он не приходит. Поэтому, когда мы собираемся в собрании святых, у нас очень сильно действует заповедь Божья, заповедь Иисуса Христа, вторая, да? «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И, в принципе, я бы хотел сегодня об этом поговорить. Мы должны научиться любить ближнего, как самого себя, любить Бога, в первую очередь. И мы сегодня об этом поговорим. Не потому, что мы этого не знаем. Мы все это прекрасно знаем. Мы не раз об этом говорим, не раз говорим о этих двух заповедях. Мы поем и песни «Возлюби ближнего своего, да, как самого себя». То есть мы это все знаем, но существуют все-таки некоторые моменты в Слове Божьем, которые Бог все равно открывает. Уже 2000 лет проповедуется Евангелие, и каждый раз что-то новое и новое и новое. Человеческому уму это непостижимо. Как можно одну и ту же книгу проповедовать 2000 лет? Если говорить это, например, каким-то ученым, исследователям, ну, людям аналитического склада ума, они в это не поверят. Для них это далекое, что-то невозможное, это не рассказывайте мне сказки, это просто повторяются одно и то же, вы говорите одно и то же 2000 лет. Но 2000 лет, каждый раз что-то открывается новое. Это удивительная книга. Слово Божье – удивительное слово. Богатство премудрости Божьей, бездна богатства, нету скончания. Я уверен, что если Господь, Он скоро придет, не переживайте, но я говорю образно, если Он придет еще не скоро, Он скоро придет, но если не скоро, еще 2000 лет, еще 2000 лет будет проповедоваться Евангелие, и каждый раз будет что-то новое. Мы ожидаем Господа? Аминь. И Он говорит, что там, где Я, там и вы будете. Но есть одно «но». Все ли там будут? Мы должны задуматься о своей жизни здесь, на земле. Мы должны задумываться о своих поступках, о своих действиях, о своих отношениях, о взаимоотношениях и так далее. Поэтому Бог побудил меня говорить об этом, о взаимоотношениях друг с другом. И как ни странно, но вчера было молодежное служение, и я так вольно просто спросил ребят, о чем бы вы хотели как бы поговорить, да? И родилась тема, ну просто так произвольно, и не готовился никто, просто о взаимоотношениях в церкви. Да, вот как-то и так оно, ну, то, что я буду проповедовать сегодня, это родилось еще 2 недели назад. Но вчера это было просто подтверждение, и мы многое вчера говорили об этих взаимоотношениях. Я бы хотел сегодня еще об этом поговорить. И каждый раз будет что-то новое. Вчера было вчера, сегодня уже сегодня. И мы будем говорить о взаимоотношениях друг с другом. И мы сегодня будем читать из псалмов Давида и послания Иакова, ну и многое другое. Но сейчас я бы хотел, чтобы мы открыли в своих Библиях Псалом 14. Давайте мы встанем пред авторитетом Божьего Слова, засвидетельствуем свое почтение, что для нас Божье Слово – это наивысший авторитет. И ничто тебя не способно изменить, как Слово Божье. Аминь. Аминь. Итак, Псалом 14. Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изнемогает. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. И я бы хотел, чтобы мы еще прочитали из послания Иакова, 2 глава, 8 стих. Если это уже условие. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Аминь. И я прошу Бога, чтобы Он благословил сегодня каждого из нас, чтобы Он благословил своим словом, чтобы Он благословил своей любовью, милостью своей, мудростью и пониманием, чтобы слово, которое Он даровал нам, чтобы оно действовало во всей своей полноте, ибо оно дано нам для обличения, для наставления, для научения в праведности, для всего хорошего, чтобы мы делали в этой жизни. Благодарю Тебя, Господь, за это слово. Благослови мои уста и благослови уши слушающих, чтобы это слово попало в хорошую почву, в хорошее сердце и принесло прекрасные плоды для Тебя, Господь, для Него самого и для Его ближнего. Во имя Иисуса Христа молю. Благослови также ангелов, которые стоят над этой церковью и хранят ее для Тебя, Господь, Твою невесту, для Твоей, для Тебя прекрасного жениха, Господь. Благослови нас в этом служении. И во имя Иисуса Христа скажи еще раз аминь. Аминь. Присаживайся. Итак, 14-й псалом. Вернемся к нему. Я когда его прочитал, ну, я не знаю, поняли ли вы то, что там было написано, особенно 3-й, 4-й стих. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен, отверженный, но который, боящийся Господа, славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, да? Я не уверен, что всем понятно то, что написано в этих словах. То есть, как бы в общих чертах мы понимаем, но когда мы смотрим, я выписал из другого перевода, 3 стих. «Тот, чей язык не знает клеветы, кто зла не причиняет ближним и не позорит родичей своих». Посмотрите. «Тот, чей язык не знает клеветы, кто зла не причиняет ближним и не позорит родичей своих». То есть не принимает поношения на ближнего своего и искреннему своему, да, как бы, чтобы было нам понятно, о чем идет речь. Речь идет о ближних и родичах своих, о родственниках наших. 4 стих. «Кто презирает тех, кто ненавидит Бога, тот, в глазах которого презрен отверженный». Кто презирает тех, кто ненавидит Бога и почитает слуг Господних, кто клянется зла не делать и сдержать слово свое. Кто клянется зла не делать, ну вот тут вот видите, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Не совсем понятно, да? Ну, чтобы мы поняли смысл и будем дальше говорить об этом. Итак, кто презирает тех, кто ненавидит Бога и почитает слуг Господних, кто поклянется зла не делать и сдержит слово. Да? И 5 стих. Кто не для выгоды своей дает деньги в долг, кто слабого за подкуп не обидит, живущий так навечно близок к Богу. Видите? Чуть-чуть другой перевод, и он открывает нам более... Это я всегда поправляю и говорю, что это не означает, что этот перевод плохой. Нету плохих переводов. Все переводы хороши, они все дополняют друг друга. Потому что если перевести Библию в оригинале, мы ничего вообще не поймем. Потому что она написана была на греческом языке, на древнееврейском, Старый Завет. Новый Завет на греческом – это языки, которые имеют много значений, многозначные слова, слова с многозначениями, с многими значениями. Поняли? Поэтому очень серьезно разбирать это Слово Божие именно в контексте, именно какое значение какого слова. Не быть прямолинейным. Слово Божье, оно гибкое, оно – это бриллиант, как мы говорили вчера, да? Это бриллиант, который имеет много граней, и каждая грань, она сверкает по-своему. И когда ты Слово Божье рассматриваешь через призму, ты видишь много граней, ты понимаешь много и глубокий смысл. Поэтому мы сегодня говорим об этом, что нет плохих переводов. Мы должны просто пользоваться другим переводом для более понимания, разумения. Итак, вернемся к нашему переводу. «Кто может обитать на святой горе твоей? Тот, кто ходит непорочно, делает правду, говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего?» «Кто твой ближний?» – однажды спросили Иисуса. «А кто ближний мой?» Иисус уделил этому очень много внимания. Он понимал, что люди в своем сердце, они немножко жестоковыйны. Человек, он по своей человеческой натуре, он немножко имеет вот эту отверженность, он имеет немножко жестокость, он имеет непонимание. Каждый по-своему. Каждый по-своему. Поэтому Иисус уделил очень много времени этому. И Он говорит в послании к Иакову: «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете». Почему Он говорит эти слова, не упоминая те заповеди, которые Он говорил в других Евангелиях? Это не значит, что тут просто недописано. Он говорил, какие заповеди мы должны исполнять. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоею, всей жизнью твоею. И вторая, не менее первой, он говорил, возлюби ближнего своего, как самого себя». Но здесь в послании Иакова почему-то написано, первая заповедь не написана, «возлюби Бога своего», да? Начинается со слова: «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете». Почему? Потому что он говорит, если вы исполняете закон царский, то есть он смотрит на своих учеников, как на царей, как на Божьих священников, как на Божьих посланников. Он смотрит на тех людей, которые примут Иисуса Христа, он смотрит на них не как на тех людей, которые бедные, которые в порабощении у римлян. Он смотрит на них, как на царственное священство. И там, в царственном священстве, в этом обществе, уже не обязательно произносить первую заповедь «возлюби Бога своего всем сердцем, всей душой». Потому что без любви к Богу ты никогда не сможешь стать царем. Поэтому он говорит, что если ты уже стал царем, то исполняй царский закон. И царский закон для царей, для тех, кто любит Бога. Он говорит, это закон для тех, кто любит Бога. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И я хотел бы, чтобы мы посмотрели на себя, о любви к себе, на любовь к самому себе. Мы очень часто заостряем внимание на этих словах и видим в этих словах «возлюби ближнего своего», и на себя мы не обращаем уже внимания. То есть, как на самого себя, это как бы добавка к тому, что сказано основное «возлюби ближнего своего». Но на самом деле мы неправильно смотрим на эти слова. Когда Иисус говорит «возлюби ближнего своего, как самого себя», это означает, что как самого себя Он ставит в пример. То есть, как ты любишь себя, это должен быть для тебя пример, как тебе научиться любить ближнего. Понимаете, как надо научиться любить ближнего? Ты не сможешь любить ближнего, если ты не будешь любить себя. Это невозможно. Иисус говорит, Он подтверждает это несколько раз, и во всех Евангелиях эти слова есть Его. «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть, самого себя – это основа любви к ближнему. Понимаете? И о чем он говорит, возлюби ближнего, как само себя? Вот поговорим о любви к себе. О чем Иисус говорит о любви к себе? Какая это любовь? Какая это любовь? Ну, мы иногда приходим, да, мы говорили, там, к зеркалу подходим, морщинка, там, что-то не так, что-то не нравится, у кого-то животик появился, у кого-то еще что-то появилось там, с годами. И нам это не нравится, и мы как бы не любимся. Не об этой любви говорит Иисус. Не о зеркальной любви Он говорит. Не о зеркальной любви Он говорит это. Я хочу, чтобы мы это поняли сегодня, чтобы мы услышали это Слово Божье, что Бог, когда обращается возлюби ближнего, как самого себя, это значит, ты должен любить себя, пройдя какой-то путь твоего духовного, я бы сказал, развития. Путь своих взаимоотношений с Богом, с Иисусом Христом. Если ты не возлюбишь себя так, как тебя любит Бог, ты не сможешь любить ближнего, в тебе не будет любви отчей. Это означает, что ты не сможешь исполнить царский закон. Это означает, что ты не сможешь любить Бога, поэтому Иисус связал эти две заповеди воедино и сказал, одна не меньше другой. И одна невозможна без другой. Поэтому вот этот царский закон, он имеет как бы три составляющих момента. Царский закон имеет три составляющих момента. Первый момент – любить Бога. Второй момент – любить самого себя. И третий момент – любить ближнего своего. Вы понимаете, о чем я говорю? Первое – это любить Бога, потом самого себя, а потом ближнего своего. Иногда мы понимаем по-другому, возлюби Бога, возлюби ближнего, а потом самого себя. Ну, мы как бы скромничаем, мы хотим показать, что мы почитаем другого брата своего, это хорошо. Но любовь к себе, она должна быть выше, чем любовь к брату твоему. Я еще раз говорю, что это не зеркальная, не эгоистическая любовь к себе. Мы сейчас посмотрим дальше, как это все действует. Поэтому любовь к ближнему, она должна пройти через эти этапы. Любовь к ближнему – это третий пункт. Чтобы научиться любить ближнего, тебе надо пройти первых два этапа. Возлюбить Бога и возлюбить самого себя. Но существует мирская любовь к ближнему. Я хочу ее сопоставить к любви Божьей к ближнему своему. Мирская любовь к ближнему своему. Что это такое мирская любовь к ближнему своему? В этой любви господствуют чувства, эмоции. В этой любви господствует корысть, эгоизм, похоть и другие желания плоти. Это плотская, мирская любовь. Мы все в своей жизни влюблялись, женились, там, выходили замуж. И я уверен, что ни один из нас не полюбил свою невесту или своего жениха только потому, что он любит Бога. Ну, и потому тоже, да, здесь я соглашусь. И потому тоже. Но только потому, ни один из нас. Мы любили друг друга, люди любят друга, просто друзья любят друг друга, знакомые, там, родственники. Мы любим своих теть, дядь, братьев двоюродных, троюродных. Мы любим их. Но в основном эта любовь проходит через какие-то наши человеческие чувства. Выгода. Вот у того, у него, его надо любить, потому что у него много знакомых. Через него мы можем решать эти вопросы. А вот этого родственника я люблю, он работает там мясником на базаре. Всегда мясом буду обеспечен. Того родственника я буду любить, потому что у него блат. Тот родственник шьет хорошо у него. То есть мы облаживаем себя блатом. Везде у нас знакомые, везде все схвачено, как говорится. Да? И мы любим своих родственников. И в гости ходим, и подарки дарим. Друзей. Муж жену любит. Не только потому, что она верующая, но он ее еще любит, потому что она еще и симпатичная, она может быть даже сексуальная. Еще какие-то взгляды. Жена мужа любит по каким-то причинам. Но это все есть мирская, плотская любовь. существует любовь Божья, которая намного выше плотской любви. Существует любовь Божья, о которой говорит сам Господь Иисус. И вот этой мирской любовью пользуется дьявол. Он манипулирует людьми, чтобы они, не познав любовь Божью, они познавали эту любовь плотскую. Я не могу сказать своему родственнику, что ты там в грехе, потому что я останусь без мяса или без портного в своем обществе. Это не любовь, это выгода. И дьявол этим манипулирует. Дьявол всегда пытается сделать так, чтобы мы были зависимы друг от друга и считали это любовью, уважением, почитанием. Кого-то мы любим больше, кого-то мы любим меньше. То есть, другими словами, все, что хочет дьявол сделать, чтобы наша любовь не соответствовала царскому закону любви. Царский закон любви – Бога, себя, ближнего. Дьявол ставит все наоборот. Он не хочет нас лишить любви, он понимает, что это не получится. Но он может изменить и испортить Божий план. Он даст тебе в первую очередь любовь к ближнему, потом любовь к себе, и на последний план он поставит любовь к Богу. И каждый человек в этом мире, он будет говорить: я верующий, я люблю Бога, у меня Бог в сердце моем. И прочее, прочее, прочее. Но жизнь его не будет соответствовать царскому закону любви. Жизнь его будет соответствовать наоборот. Он будет любить ближнего своего, чтобы не обидеть, чтобы угодить, чтобы кому-то что-то дать, чтобы потом взять, или у кого-то, чтобы взять, и потом готов отдать, потому что я ему брал, я ему должен помочь, он мне помогал. Мы должны быть всегда такие, мы любим друг друга. Все это неплохо, это пусть будет в наших жизнях. Мы должны помогать друг другу, верующему, неверующему человеку, родственник или просто друг твой. Всегда помогай ему. Но мы должны посмотреть правильно на нашу жизнь и на наши взаимоотношения с Богом, на царский закон. И относиться к царскому закону мы должны как цари. Вы понимаете, если мы будем относиться не к Божьему порядку, потому что царский закон – это Божий порядок. Возлюби Бога, возлюби себя, возлюби ближнего. Это царский Божий порядок. И когда нарушается царский порядок, Божий порядок, мы начинаем принимать условия того, кто нарушает эти правила и ведет нас ложным путем. Это есть дьявол. Это есть искуситель, это есть обманщик, это есть лжец, который хочет сделать в нашей жизни что-то неправильное. Чтобы мы желали чего-то по плоти, по чувствам, по выгоде, по знакомству или еще по каким-то правилам, по каким-то путям, но только не по Божьему пути, но только не по Божьему правилу. Дьявола устраивает твоя позиция не царского закона любви. Ты можешь говорить, ты верующий, ты можешь говорить, что ты любишь ближнего своего, ты можешь говорить, что ты любишь сам себя. Но если в твоей жизни нарушен порядок и нарушены Божьи условия, то как бы ты этого ни говорил, ты являешься нарушителем Божьего закона. И об этом говорит четко и ясно Псалом, который мы читали. Об этом также говорит четко и ясно послание Иакова. И мы должны обратить на это очень прекрасное и сильное внимание. Потому что наше внимание, оно должно быть сосредоточено на путях Божьих, на законах Божьих. Жена неверующая или муж неверующий в семье, или маловерующий кто-то. И вот говорит один, говорит: я иду сегодня в церковь, а другой говорит: я тоже люблю Бога, но ты семье совсем время не уделяешь. Все воскресенья ты ходишь в эту церковь, на домашнюю группу ты ходишь, на молитву ты ходишь, а детям ты ничего не посвящаешь. Это любовь или что это? Это манипуляция. Это выгода, это эгоистическая любовь. За такой любовью стоит сам дьявол. Он хочет отвлечь тебя, чтобы ты нарушил этот царский закон. Он показывает через такого члена семьи или друга твоего, или знакомого твоего, неважно. Он показывает, что ты не любишь. Люби сначала семью. Бог никуда не денется. Он тот же. Во веки веков Он тот же. Он никуда не денется. А вот семью ты забыл. А вот друга ты оставил. А вот сегодня надо посвятить тебе мне, потому что ты мой друг, ты меня должен выручать сегодня. Я не говорю обо всех без исключения случаев. Бывают исключения. Я не говорю об этом сейчас. Я говорю в общем, что мы должны понимать, что если какая-то необходимая ситуация, да, конечно, мы не оставим погибать человека, потому что я служитель, мне сегодня домашняя группа, я не пойду сегодня. Нет, конечно, нет. Я говорю об общем отношении нашем, как мы относимся к этому. И притча, 11 притча, 9 глава. Притча 11:9. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. Понимаете, Божья мудрость, она называет друзей, знакомых, даже родственников, она называет лицемерами. Потому что человек, говорящий «я люблю Бога, люблю себя, люблю тебя», и не желающий служить Богу так, как хочет этого Бог, но желающий исполнять свою волю и желающий, чтобы Бог благословлял его планы, такой человек просто, Библия его называет лицемер, он просто идет в пагубу и губит своего ближнего, и родственника, и друга, и знакомого. Но праведники, то есть «но», вот этот союз «но», он означает, что есть противостояние этому. Противостояние твоей пагубе всегда есть. Всегда находятся враги на твоем пути. Наша брань не против крови и плоти. Мы воюем против сил злобы поднебесной. И эта злоба поднебесная, она может управлять твоими родными и родственниками, и близкими, и знакомыми. Но всегда против этой злобы и против того, чему подвержен твой близкий и знакомый, у тебя есть противостояние. И притча открывает и говорит, но праведники прозорливостью спасаются. Что такое прозорливость? В переводе это означает познание, ведение, умение. Твоя прозорливость – это познание, ведение и умение. Если ты познал Бога Иисуса Христа, Он тебе всегда покажет путь превосходнейший и путь правильный. Он всегда тебе даст умение, как противостоять злому. Он всегда вложит твои слова, Он всегда вложит мудрость в твои действия. Ты всегда сможешь противостоять этому искушению, этому соблазну, этому злу, которое тянет тебя в пагубу. Устами лицемер губит ближнего своего. И слова лицемеров, слова таких маловерных людей, они очень сильно влияют на наш разум. Они манипулируют нашим разумом, они пытаются наш разум поработить, подчинить себе, чтобы ты подчинялся этому слову, чтобы ты не подчинялся царскому закону, но чтобы ты подчинялся закону другому. И когда ты будешь подчиняться другому закону, у тебя будет все в порядке. В твоей жизни будет мир и покой. Только отойди от Бога. Только нарушь царский закон. И в твоей жизни начнется спокойствие. Но не от Бога спокойствие. Дьявол пришел украсть, убить и погубить. Он тебе даст покой, чтобы ты отдалился от Бога. Он увлечет тебя этим покоем. Сегодня на метр, завтра на два. Через какое-то время он опять поманит тебя. Еще больше покоя, еще больше. И когда ты отдалился от Бога, он украдет, убьет и погубит. Дьявол не поступит ни с кем по-другому. Ни с кем. Никого он не благословит, никому он не скажет, что мне тебя жалко, ты такой хороший, ну ладно, вернись к Богу. Никому он этого не скажет. Его цель – погубить тебя, погубить меня, погубить церковь, погубить семью, детей и так далее. И он в этой цели будет достигать эти цели любыми путями, обманными в основном путями. Он лжец, и отец лжи, написано. Поэтому в 3 притча, 29 стих говорит – притча 3:29. «Не замышляй против ближнего твоего зла. когда он без опасения живет с тобою. Вы понимаете, как Бог чудным образом, Он заботится о том, чтобы мы не клюнули на эти хитрые уловки дьявола. Чтобы мы не клюнули на те уловки, которыми Он хочет манипулировать нами и увести нас от исполнения царского закона. Мудрость Его говорит, не замышляй против ближнего твоего зла. Потому что ближний твой, он тебе доверяет. Ближний твой, он живет с тобою, написано, он без опасения живет с тобою. И когда мы начинаем манипулировать своими ближними, муж женой или жена мужем, или родители детьми, дети родителями, друзья, может быть, которые близкие отношения, когда они начинают манипулировать, когда они начинают отвлекать тебя от Бога, отводить тебя от Бога, они хотят только одного, чтобы ты нарушил царский закон. Нарушив царский закон, твой путь будет предопределен. Это начало твоего падения. Это начало твоего неправильного пути. Поэтому Бог предупреждает, не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Кто живет с нами? Еще раз говорю, жена или муж, дети или родители. Редко где есть семьи, где живут еще и тети, и дяди в одной семье. Ну, может, и есть, но редко. Но в основном, кто ближний твой? Это тот, кто с тобой живет. И Бог учит нас, чтобы мы своей жизнью, жизнью тех праведников, которые прозорливостью могут спастись, то есть, зная Бога, имея ведение от Него, умение противостоять злу, чтобы они, эти праведники, в своей семье не поклонились тому, кто хочет и отвести тебя от царского закона, испортить твои взаимоотношения с Иисусом Христом. А наоборот, какой пример мы показываем своей семье? Какой пример показывают родители своим детям? Какой пример показывают, если дети верующие, а родители еще не верующие? Какой пример мы покажем, то мы и сделаем для ближнего своего. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобой. И остается только разобраться, а что есть зло? Что есть зло в нашем примере? В семье, где родители курят, дети будут курить. Может быть, они не закурят, но они зато попробуют наркотики. Потому что родители могут себе позволить грех. Родители могут себе позволить оставить такое наследие своим детям, которое дети, как правило, плохое впитывают быстрее, чем хорошее. Вольности, курить, алкоголь, проституция, они воспринимают это быстрее, чем отношения с Иисусом Христом. Чем когда родители будут молиться и заставлять детей своих молиться, изучать с детьми Библию. В семье, где родители курят, обязательно дети когда-нибудь скажут: «Хочу и делаю». Что он мне указывает, этот папа или мама? «Хочу и делаю». Они что, лучше, чем я? Если не скажут, то подумают наверняка. И сделают, совершат грех. И в этом грехе будут виноваты родители. Не тетя, не дядя, не церковь, не пастырь, не Иисус, а родители. И даже не дьявол, а родители. В семье, где пьется алкоголь, то же самое. Рано или поздно ребенок попадает на какую-то вечеринку. И рано или поздно на этой вечеринке найдется обязательно кто-то из той семьи, где это свободно. Или в доме будет находиться этот алкоголь, и где однажды твоему ребенку скажут: ну попробуй. И каждый родитель, для каждого ребенка есть авторитет. И каждый ребенок скажет себе в уме, может быть, или в сердце: папа делал, мама делает, и я должен попробовать, я же хочу быть такими, как они. И мы сами, не понимая того, мы подставляем своих детей под нарушение царского закона, нарушив его сами. Мы подставляем своих детей, и потом мы входим и просим: «Господи, мой ребенок наркоман, мой ребенок зависимый, мой ребенок в порнографии сидит, моя дочка проститутка, что мне делать, помоги мне, Господь!» А Бог учит тебя, раньше надо было думать. Бог говорит: «Не замышляй против ближнего твоего зла». Ты прочитал эту притчу и забыл, а надо было подумать над ней. Бог говорит: «Устами лицемер губит ближнего своего». Ты прочитал эту притчу и забыл. Красивые слова, хорошая мудрость. Но действовала ли эта мудрость и эти красивые слова в твоей жизни? Изменился ли ты, чтобы изменились твои дети, чтобы изменились дети твоих детей? Те, кто с нами, они всегда видят наше поведение. Те, кто с нами, всегда будет видеть в тебе и хорошее. Это будет очень... Но есть духовная семья. Есть духовная семья. Поэтому Иисус, Он обратил внимание: возлюби ближнего своего, как самого себя. Он показал тебе, что если ты любишь себя, если у тебя есть отношения с Иисусом Христом, то твоя духовная семья, потому что Бог есть Дух, и ты рожден от Духа. И когда ты стал духовным человеком, у тебя появилась духовная семья. И вот в этой духовной семье формируются твои отношения, твой характер, с которым ты приходишь в свой дом. И кто в твоем доме хозяин? Это определит твое отношение с Иисусом Христом. Кто в твоем доме хозяин? Кто смотрит на тебя? Как ты себя ведешь? Если ты здесь один, а дома другой, то тот дом будет рад, что ты такой. Но если ты приходишь, как не от мира сего, в свой дом, исполненный Духом Святым, исполненный радостью, весельем, не от вина и не от наркотиков, то если твои знакомые и друзья будут это принимать, они рано или поздно скажут: «Я хочу тоже так радоваться». Потому что каждый наркоман, он понимает, что он катится в смерть. Каждый курящий человек понимает, что он гробит свое здоровье. Каждый алкоголик понимает, что он зависим от алкоголя, что он не может от этого. Каждый понимает это. Но они не могут освободиться от этого по одной простой причине, что они не думают о ближнем своем. И нет взаимоотношений с Иисусом Христом. Понимаете? И вот эта духовная семья, она влияет на наш характер. И когда мы приходим в духовную семью, мы должны понимать. А духовная семья... Иисус спросил: кто мне мать, кто мне отец? Он исполнял царский закон любви. И когда пришла к нему мать, ученики подошли и сказали ему: там мать твоя пришла. Он говорит: кто мать мне? Кто отец мне, кто брат, кто сестра? Вот мои братья, вот мои сестры, вот мои матери, вот мои отцы. Понимаете? Как поступал Иисус, как Он четко распределил вот этот царский закон в своей жизни. Он установил этот закон в своей жизни и передал его нам, говоря эти слова: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Как само? Он не сказал: «Возлюби себя, как ближнего своего». И когда мы приходим в эту духовную семью и проявляем себя, ну, я не могу, я не хочу, я не буду, а у меня там забота, а у меня там проблемы, и мне не интересует это служение, меня не интересует церковь. Ну, может быть, интересует на словах, но на деле мы показываем, как мы к ней относимся. Кто-то приходит не вовремя. Почему кто-то должен кого-то ждать? Почему кто-то, кто опаздывает, должен приходить не вовремя и потом кого-то перебивать, потому что кто-то находится в поклонении, а тебе надо сказать: «Здрасте, я ж люблю тебя». А помазание Божье ушло. Все это является просто неуважением и нарушением царского закона. Ну, я еще раз говорю, я не хочу, чтобы давить на вас, что это без всяких исключений. Бывает, и метро сломается, и машина заглохнет. Бывает. Я не говорю о тех случаях, что бывает. Я говорю о тех случаях, что происходит регулярно, что заложено в твоем характере. Если в твоем характере заложено приходить позже, то как бы мы ни переносили служение под тебя, ты все равно опоздаешь. Все придут позже ради одного, и тот один, он все равно придет еще позже. Где любовь к ближнему? Это не любовь к ближнему. Это нарушение царского закона. Это нарушение царского закона. Иакова 2:8. Возвращаемся. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете». И 9 стих. Посмотрите. «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете. И пред законом оказываетесь преступниками». Если поступаете с лицеприятием, то совершаете грех. Бог не говорит, что, ну, может быть, там не получается у тебя, ну, может, характер у тебя такой, ну, ладно. Нет. Бог говорит конкретно и четко, что это есть грех. Совершающий грех Царства Божьего не унаследует. И Бог хочет, и задача Его, чтобы каждый уверовавший в Него не погиб. Он хочет тебя освободить от зависимости, Он хочет тебе дать новое понимание, новое мышление. Он хочет убрать от тебя наркотики, сигареты, запаздывание. Все за всем этим стоит дьявол. За всем этим стоят духи нечистые, бесовские духи, которые манипулируют тобой, чтобы ты нарушал этот закон, чтобы ты оставлял после себя неправедность, оставь после себя своим детям запах сигарет. Пусть они привыкнут к этому запаху. Я, когда был освобожден от сигарет, я сейчас не могу, когда кто-то идет впереди, курит, мы так возмущаемся и просим: «Господи, очисти этот воздух, Господи, забери уже нас». Я дышать этим не могу уже. А было время, когда и сам курил, и не думал о ком-то. Ну, ладно, я в окошко покурю, дети сидят рядом, задыхаются. Я в окошко курю. Ну ладно, я пойду во сторону покурю. Потом прихожу домой, от меня сигаретами. Дети нюхают, привыкают к этому запаху. Это дух, нечистый дух, он живет в нашей семье. Дух, которым я был порабощен, я его приносил в свою семью. Там, где производились молитвы, где мы читали Библию, но дух сидел рядом и смеялся. Как бы ты ни считал себя верующим, как бы ты ни считал, но ты нарушитель царского закона любви, и по праву ты не сонаследник Христу, по праву я имею над тобой власти, говорил дух нечистый. Но когда ты противостоишь этому духу, когда ты сказал себе «нет», когда ты сказал этому греху «нет», Бог, Он всегда, когда я сказал «нет», Бог пришел. В один прекрасный момент все, я не курю. В один прекрасный момент все, закрыта тема. Знаете, как дьявол меня искушал? Как только бросил курить, так обязательно кто-то перед тобой и впереди идет и закурит, и дым пустит на тебя. Один случай был, я вам расскажу. Мы стояли на машине, на перекрестке, на светофоре, тут была велосипедная дорожка, и там следующая полоса, поворот налево. И вот я сижу, открытое окно, а у нас был микроавтобус чуть выше, и подъезжает рядом машина, между нами велосипедная дорожка. Я не вижу лица этого человека до половины, ну, выше немножко. Я только бросил курить. Еще, может быть, где-то так и тянуло чуть-чуть, может быть, еще так какие-то мысли приходили, ну. И вот подъезжает эта машина, красный свет и всем. И я смотрю, этот человек, который там сидит, вот так вот, я его не вижу, глаз его, достает сигареты, почему-то руки на моей стороне, так ближе на эту сторону, достает зажигалку, я вижу, как он прикуривает, открывает окно именно с этой стороны, возле меня. Слышите, да? Там возле него, с той стороны уже идет газон. Но он открывает это окно, которое возле меня, И высовывается, и бросает сигарету на велосипедную дорожку. Один раз он только подкурил, он даже не затягивался, он один раз подкурил ее. Просто так, случайность. Дьявол там сидел и не хотел меня оставить. Ну, вы представляете себе эту ситуацию. Почему водитель подкурил сигарету, только подкурил и открыл то окно, которое ему неудобное? И почему именно в этот момент стоял я? Дьявол никогда не оставит никого из вас. Но когда вы будете нарушителями царского закона, тогда у вас все будет в порядке. Ты можешь курить, не помышляй, что когда-то будет рак легких или еще чего-то. Кури. Ты можешь пить, не помышляя о том, что у тебя будет цирроз печени. Не надо. Пей, нормально все. Все хорошо. И так далее, и так далее. Он не оставит тебя. Он даже тебе укрепит в твоем здоровье. Он укрепит твои, может быть, еще чего-то в тебя, в отношениях, в семье, наладит, все сделает прекрасно. Только будь нарушителем. Только душу мою отдай, говорит дьявол. Делай что угодно, но душа твоя пусть принадлежит мне. И мы откроем Евангелие от Луки, 10 глава. Я бы хотел, что не только я искушаем, я знаю, что каждый из нас в чем-то где-то искушаем сатаной. Что для каждого из нас дьявол готовит какие-то сети, какие-то капканы. На каждый день он пытается нас в чем-то уловить, чтобы только мы стали нарушителями Божьей любви, Божьего закона. Евангелие от Луки, 10 глава, 25 стих. С 25 стиха. Вы все знаете эту историю о самарянине. Я не буду о ней сейчас проповедовать. Это другая тема. Но я хотел бы чуть-чуть раньше, чтобы мы прочитали эти события. Посмотрите, с 25 стиха. После того, как Иисус проповедовал Слово Божие, когда многие веровали, что Он Господь, хотели с Ним иметь эти взаимоотношения, но находится кто-то. И мы читаем. И вот один законник встал и искушал Иисуса Христа и сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты ответил, вот так и поступай, и будешь жить». Простой ответ. Простой ответ. Мы сегодня очень часто искушаем кого-то, или кто-то искушает нас, или мы ведем себя недостойным таким вот поведением, какими-то манипулируем друг друга, как-то хотим перехитрить, хотим иметь только по блату знакомство, без любви к ближнему своему. Но мы читаем дальше. Но он, желая оправдать себя, от чего он хотел оправдать себя? Он хотел защитить свою неправильную точку зрения. Послушайте меня внимательно. Иисус ему показал, как нужно поступить. Ты спросил, я тебе ответил. Ага, он мне ответил. Нет, я должен доказать, что я все-таки прав, потому что я немного курю, или я маленькие наркотики принимаю, я еще не на игле, или я выпиваю там, ну, чуть-чуть там, к примеру, я говорю. Да? Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это Иисус сказал: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду». Там 31 стих. «По случаю один священник шел такой дорогой и прошел мимо. Потом левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился». Ну и дальше мы знаем, этот самарянин, подойдя, он перевязал ему раны, он излил на него вино, елей, он отвез его в гостиницу. И дальше мы читаем 36 стих. «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником?» – спрашивает Иисус. Того, кто хотел Иисуса искусить. И тот отвечает: «Оказавший ему милость». Все правильно ответил. Но Иисус ему говорит, тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Понимаете? Вот этот законник, ну написано, и вот один законник встал и искушал Иисуса Христа. Вот этот вот законник, он искушал. Он хотел в чем-то скомпрометировать Иисуса Христа. Он хотел найти в нем компромат. Сегодня многие и многие ищут этот компромат в своем пастыре, в своем ближнем, в своем муже или в жене своей, в ком-то, что кто им говорит, наставляя на правильный путь. Многие ищут, оправдывая себя, защищая свою точку зрения, свою позицию, позицию греха, позицию неправильности, немудрости, отстаивая свою позицию. Мы ищем оправдание себе и хотим погубить ближнего своего. Это не закон царский. Это не закон царский. Иисус сказал ему, когда он ему ответил, он проявил милость к этому человеку. Какая милость была Иисуса Христа, что он ему показал правильный путь. Иисус Христос сегодня каждому из нас, и мне, и вам, показывает всегда правильный путь. Иисус ни одного человека не ввел в заблуждение, чтобы погубить его душу. Ни одного. Иисус всегда показывает правильный путь. Это мы начинаем искать что-то на Него. Это мы начинаем оправдывать себя. Иисус дал ему наставление. Иисус обличил его. Он показал ему, как правильно поступать. У нас когда-то была одна... Особо в церкви, это было у нас в церкви. И однажды она считала себя как бы, вот что хочу, то и делаю. Вот молитву мы начали, служение молитвенное начали. Она один раз пришла, мне не понравилось, потому что там надо было молиться, надо было рот открывать, надо было час стоять в молитве, провозглашать Слово Божие, час надо было выстоять. Больше ее не было, ей не понравилось. Прошло какое-то время, она вроде бы ходила только туда, куда ей нравилось, делала то, что ей нравится. Но пришло какое-то время, она говорит, пастор, я хочу вот уйти из церкви в другую, благословите меня. Благословите меня. Я сразу подумал, а что у нас неправильно? Раз она хочет уйти из этой церкви, чтобы я ее благословил, значит, что-то в церкви неправильно. Значит, проповедуется или не то Евангелие, или в чем причина? И я ее спросил, а по какой причине ты хочешь уйти? А вот мне не нравится вот тот брат, он так и так поступал, он то и делал. Понимаете? Причина уйти из церкви, потому что не нравился тот ближний, тот брат или та сестра, неважно. И Дух Святой просто, он меня как-то повел спросить ее, а ты вот то-то делаешь? Нет. Это делаешь? Нет. И я ничего не нашел, чтобы сказать ей, как только сказать ей, а чего ж ты смотришь на сучок в глазу брата твоего? А где исполнение царского закона? А может, давай мы вместе подойдем к тому брату и скажем ему, ты поступаешь неправильно? Давай вместе подойдем и скажем ему это. Причина уйти из церкви? Причина уйти из церкви, потому что тут тебе кто-то в чем-то не угодил. Где царский закон? Как я могу благословить такой уход из церкви? То есть ты нарушаешь царский закон, ты поступаешь неправильно. И я скажу тебе, ну я благословляю тебя. Я не могу, я не благословил ее. Я сказал ей, иди, если хочешь, я тебя не держу. Но благословить я не могу, благословить грех, потому что Библия говорит, что это грех неуважения брата своего. Когда мы поносим брата своего, не обличаем, не наставляем, а просто вот так вот, это нарушение царского закона. Это не любовь к ближнему. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели на эти слова 9 стиха. Иакова, 2 глава, 9 стих. Такая сестра не оказала ни милость никому. Такая сестра думает только о себе, даже не о ближнем и даже не о Боге. Таких не только сестра, такие есть и братья, такие есть множество людей, которые чем-то недовольны, потому что им не угодили. А где любовь? К Богу и к ближнему, где соблюдение царского закона? Посмотрите, 9 стих. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. И вот это слово «лицеприятие», знаете, что оно означает? Греческий перевод слова «лицеприятие» – это «пристрастие» и «корость». Но есть еще одно слово, которое означает это слово. Это слово греческое, оно исходит, корень этого слова – «лепра». А «лепра» в переводе означает «проказа». Посмотрите. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Но если вы поступаете с пристрастием или с какой-то корыстью, то есть выгодой для себя, заботой о себе, или поступаете к этому человеку, как с проказой подходите к нему. Вы знаете, что такое проказа? Это заразная болезнь. Люди прокаженные, они высылались за город, они жили в отдельных где-то пустынных местах, в каких-то пещерах, потому что это было инфекционное заболевание. Ну, в те времена, во времена Иисуса даже Христа, ну, не было, может, каких-то вакцин там или еще чего-то противостоять этой инфекции. Эти люди, к ним никто не подходил, они, если кто-то шел, они натягивали полностью на себя, даже на голову натягивали черные платки, чтобы никто не заразился от них. И здесь это слово «лицеприятие», оно имеет очень хороший духовный смысл. То есть человек, который заражен нелюбовью к ближнему, он приходит в собрание святых с проказой и оскверняет многих других. Поэтому Иисус называет это грехом. И перед законом Он называет такого человека преступником. Перед каким законом? Перед царским законом, потому что это продолжение 8 стиха, который мы читали о царском законе. Возлюби ближнего своего. И вот так вот мы приходим иногда в собрание святых, вместо благословения мы приносим что-то проказу, мы приносим лицеприятие, мы приносим какую-то выгоду для себя. Что мы ищем в Боге? Что мы ищем в Боге, как не царский закон нам надо искать? И я бы хотел, чтобы мы прочитали то же самое послание, но сначала вот этот 9 стих, а потом 8. Мы читали 8 и 9, а если мы почитаем его по-другому? Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, то есть вы оскверняете, вы заражаете других людей. По этой причине вы перед законом оказываетесь преступниками. И 8 стих. Но если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Понимаете? Вот это хорошо сделать, это только возможно тем, кто делает царский закон. Все остальное Иисус не называет «хорошо делаете». Он говорит «хорошо делаешь, если исполняешь царский закон». Если не заражаешь ближнего своего, если не поступаешь с лицеприятием, с корыстью, с выгодой. И в заключение я бы хотел, чтобы мы открыли еще Откровение, 22 главу, 5 стих. Иисус говорит через пророка Иоанна, Он говорит сегодняшней всей своей церкви, всей своей возлюбленной невесте. Он говорит, и ночи не будет там, о чем идет речь, а где там? О небесном Иерусалиме. Он говорит, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. О ком идет речь? Послушайте, о ком идет речь? Эта речь идет только о тех, кто исполняет царский закон. Царский закон, он говорит, и будете царствовать. Кто может царствовать, как не цари, не царственное священство? Кто может царствовать? Кто? Никто. Никто не может царствовать, как только царственное священство. Здесь мы не можем царствовать, потому что мы не правители государства. Но на небесах мы будем царствовать. Но каждый нарушитель царского закона здесь на земле, он не сможет там быть. Он не сможет войти в Царство Небесное. Он не сможет войти в этот Святой Град. небесный Иерусалим. Там не будет никакой нужды. У нас здесь очень много есть нужд. У нас есть много желаний. Мы всячески пытаемся их исполнять. Мы ищем пути исполнять наши нужды. Мы ищем пути исполнять наши желания. Но Бог, Он восполнит всякую нужду вашу. И Он говорит, что если вы будете исполнять свои пути и не думать о Царстве Божьем, то все, что вы тут накопите, рано или поздно сгниет, заржавеет и моль съест. Это Он говорит. Я предпочитаю верить Ему, потому что Он показывает, что там, где я буду, у меня не будет больше нужд. Я не буду думать о том, как мне кормить семью, как мне платить за квартиру и так далее. Там нету нужд, там жизнь царская. Как живут цари? Они даже корону на себя не одевают, им корону даже оденут. Они только с этим жезлом, даже командовать не хотят, у них есть помощники и привратники, и советники, и советчики. Царь, сыр в масле. Радостно быть таким, и мы все такими будем, но не здесь. Там никакой нужды. Ты просто будешь царствовать. Тебя даже нету нужды, чтобы где-то лампочку вкрутить или включить выключатель. Не будем включать свет, вот как некоторые, да, не включают в шаббат. А мы вообще его не будем включать во все дни. Потому что там будет один свет, Господь Бог наш, который светит весь город. Неужели мы пренебрежим таким царствованием ради сигареты, ради неуважения к ближнему, ради алкоголя, ради наркотиков, ради просто непочитания другого, ради того, чтобы искушать, оправдывать себя, как оправдывал тот законник себя? Почему бы не смириться нам под Бога, под Его крепкую мышцу, под Его руку, и не исполнять царский закон? Он не трудный. Он не трудный закон. Уважать ближнего своего, любить ближнего своего, после того, как ты прошел эту любовь к Богу и к самому себе. Но ты не сможешь его исполнять, пока ты не пройдешь то, что, о чем мы говорили. Научись любить Бога, научись любить себя, и ты увидишь, как отношения у тебя изменятся. Когда я узнал, что надо любить себя, тогда мне противно стала эта сигарета, от которой я был зависим. Потому что я понял, что я не люблю себя. И как бы я ни говорил людям, что я вас люблю, я их не могу любить. Эта любовь была потому, что я там прочитал, или потому что это требовал мой духовный наставник. Это была не любовь, потому что я кого-то травил, просто-напросто травил, отравлял воздух. Но когда пришла любовь к себе, что я травлю в первую очередь себя, прояснились глаза, что я всех травил. Но когда травил себя, я не сильно замечал, что я кого-то травлю. Поэтому, когда мы исполним царский закон, возлюби Бога, возлюби себя, мы начнем исполнять царский закон любви к ближнему своему. Это очень важно для всех нас, потому что Бог хочет единства в церкви. Бог не хочет, чтобы кто-то оказался прокаженным. Бог не хочет, чтобы от одного прокаженного заражались другие. Иисус пришел, и подошли 10 прокаженных, 10 исцелил. Если ты придешь сегодня с 10 нуждами своими к Иисусу, Он тебя исцелит от всех 10. Если нас будет 20 прокаженных, Он исцелит всех. Это Его тело, это Его невеста. Мы все искуплены Его кровью, которая омывает и очищает нас от всякого греха, когда мы их исповедуем, когда мы принимаем решение, когда мы поступаем по закону царскому, закону любви. Аминь. Поэтому мы сейчас будем молиться. И не только поэтому. Мы просто будем приходить в присутствие Божие через нашу молитву. Мы должны быть этими исполнителями царского закона. Закон дан нам не для того, чтобы мы царствовали пока еще на небесах, но чтобы мы царствовали здесь на земле. И царствование наше не потому, что мы знаем закон, а царствование наше потому, что мы исполняем закон. Знать и исполнять – это разные вещи. Аминь.